В-третьих, церковь. Первое. Сила воскресения движется и хранится в церкви. Давайте поговорим о церкви. Что это такое? Церковь означает, что Господь – это глава, а мы – тело. Какова же связь между церковью и воскресением? Каковы отношения церкви со Святым Духом? В послании к Ефесянам 1:19-20 говорится о необычном величии силы, которую Бог проявил во Христе, когда воскресил Господа Иисуса из мертвых. И все же церковь – это место, где действует та же самая сила. Давайте обратим внимание на слово «соответственно» в стихе 19. Что сверхвеличие Его силы для нас, верующих, в соответствии с тем действием силы Его могущества, которое Он совершил во Христе. Другими словами, неизмеримое величие Божьей силы, действующей во Христе, действует и в нас, в Церкви. Могучая сила, которую сейчас испытывает Церковь, это та же самая сила, которую испытал Христос. Церковь и Христос не только одинаковы по природе, но одинаковы и по силе. В противном случае Церковь пуста. Способ, которым Бог преодолел все ограничения в Господе, это тот же самый способ, которым Бог позволит Церкви преодолеть все преграды. Следовательно, Церковь сегодня должна обладать такой же властью и наслаждаться такой же свободой, ничем не стесненной, как это было у самого воскресшего Господа. В противном случае это не может считаться Церковью. Чрезвычайно великая сила Божья действует не только во Христе. Она продолжает действовать и сегодня в Церкви. Церковь сегодня является вместилищем силы воскресения. Это и есть Церковь. Ничто меньшее неприемлемо. Церковь – это тело Христово. Соответственно, она не должна испытывать недостатка в этой чрезвычайной великой силе. За этим следует послание к Ефесянам, 1 глава, стихи 22 и 23, в котором говорится, что Бог не только воскресил Христа из мертвых и поставил Его намного выше всех, но также и то, что Бог все подчинил Его ногам и поставил Его главой над всем в Церкви. Иисус воскрес и прославлен. Он больше не смиренный назарянин. Он победоносный Христос. Все сущее сегодня подвластно Ему. Пока Он был на земле, Он был совершенным человеком. Он был главой, но еще не прославленным главой. Ибо в то время возможность смерти еще не была исключена. Многие учителя Библии пытаются найти Церковь в четырех Евангелиях. Но Церковь не может быть найдена в Евангелиях, потому что в них рассказывается об Иисусе, который все еще был ограничен. Если бы Церковь была связана только с земной жизнью Иисуса, она была бы всего лишь ограниченным учреждением. Мы думаем, что достаточно обладать земной силой и авторитетом Господа. Но Бог объявляет, что этого недостаточно. Бог провел Христа через смерть и воскресение, а затем через пришествие Святого Духа вложил эту силу воскресения в Церковь. Сегодня Церковь получает свой источник силы в вознесенном и прославленном Христе. Следовательно, нет такой проблемы, которую Церковь не могла бы решить, и нет такого искушения, которое Церковь не могла бы преодолеть. Ибо сила Церкви – это сила воскресения Христова, которая подчиняет себе все сущее под Его ногами. Ее сила ничуть не меньше той силы, которая была проявлена во Христе. Когда Христос был на земле, Церкви еще не было. Ибо тогда Он еще не был воскрешен и все еще находилось под ограничением. После того, как Христос воскрес из мертвых, вознесся на небеса и излил Святого Духа, родилась Церковь. Господь воскрес, и поэтому Церковь становится телом Христовым, наполняясь природой и становясь сосудом воскресшего Господа. Христос – глава, а Церковь, как Его тело, – это полнота того, кто наполняет все и во всем. Каков Христос, такова и Церковь. Как Христос ничем не ограничен, так и Церковь ничем не ограничена. Нет лучшей аналогии для описания Христа и Церкви, чем аналогия с человеческим телом. В последнем случае голова и все ее члены живут одной жизнью, имея одну природу. И чтобы быть организмом, все его члены должны присутствовать. Так же обстоит дело и с телом Христовым. Я могу сделать так, чтобы у стула не хватало одной ножки. Но у тела Христова не может быть недостатка ни в одной руке, ноге или чем-то еще. Второе. Святой Дух проявляет силу воскресения Христа в Церкви. Мы, верующие, созданы для того, чтобы пить от одного и того же Святого Духа. Тот же самый Дух побуждает нас быть телом Христовым. По этой причине, где бы два человека на земле не соприкасались с воскресением Христа, то, что они связывают, будет связано. Минимальный состав Церкви – это два человека. Таким образом, если двое смогут прикоснуться к силе воскресения и встать на почву воскресения, они смогут управлять всеми ситуациями. В прежние времена Церковь не знала об этом потенциале. Поэтому, вероятно, потребовались десятилетия, чтобы добиться какого-либо прогресса. Теперь, когда мы знаем, что такое Церковь, мы можем добиться больших успехов. Даже ваша личная безысходная ситуация будет быстро разрешена, ибо Церковь – это вместилище силы воскресения Христова. В чем заключается работа Святого Духа сегодня? Дух сегодня проявляет силу воскресения Христова в Церкви. Теперь все проблемы решены. Врата ада не одолеют Церковь, так сказал Господь. Я лично убежден, что это слово предполагает, что все врата ада будут открыты для Церкви. И все же эти врата не одолеют Церковь. Но почему? Потому что ад олицетворяет смерть, в то время как Церковь олицетворяет воскресение. Таким образом, Церковь должна восторжествовать. Следовательно, для того, чтобы Господь сегодня проложил свой путь на земле, важно не то, насколько изменилось наше хождение или сколько истины мы знаем, а то, есть ли люди, которые действительно готовы заплатить любую цену, чтобы познать воскресение Святого Духа и Церковь. Но если это так, то у Церкви будет славное свидетельство. На практике. На практике каждый из нас уже испытал что-то вроде воскресения, поскольку спасение любой души – это дело воскресения. С другой стороны, люди могут переносить страдания и даже умирать мученической смертью ради Господа. Все это происходит благодаря силе воскресения. Первое послание Коринфянам, 15 глава, это глава в Писании, посвященная истине о воскресении. Она завершается словами «Всегда преуспевая в деле Господнем», стих 58, и это дело совершается силой воскресения. Именно в этой силе воскресения люди несут крест, получают духовное назидание, видят свет и достигают святости. За последние 2000 лет эти истины были доведены, здесь немного, там немного, до сегодняшнего нашего понимания. Если бы сегодня люди встали на эту почву воскресения, то был бы отличный результат. У меня есть мысль, что люди сегодня недостаточно хорошо видят воскресение Господа. Господь могуществен. Он превосходит все сущее и способен разрушить любой барьер. Но Он всего лишь глава. Что удивительно, так это то, что сегодня Бог хочет, чтобы мы соединились с Господом в единое целое. Такой новый человек во Христе не подвластен ограничениям и вполне способен проявлять силу Божью. О, это такая потрясающая вещь! Если в наши дни мы не получим этого откровения, мы не сможем продвинуться ни на шаг в нашем свидетельстве. Если бы мы получили немного света перед Господом, чтобы видеть, мы бы сэкономили много времени и силы. Пусть же Господь будет милостив к нам и откроет наши глаза, чтобы мы могли увидеть воскресение Святого Духа, Церковь и их взаимосвязь. Глава 2. Воскресение, Святой Дух и Церковь, раздел 2. Смерть – это величайшее ограничение. В прошлый день Господень мы говорили о воскресении, Святом Духе и Церкви. Сегодня мы хотим подробнее поговорить об этих вопросах. То, что мы видели в прошлый день Господень, заключалось в том, что смерть – это величайшее ограничение. Мы хотим подкрепить это слово. Все живые существа заканчивают свой путь смертью. Соответственно, для всех живых существ конечным ограничением является смерть. Маленькие животные умирают. Но то же самое происходит и с крупными животными. Все живые существа, от растений до животных, полностью ограничены смертью. Однако это справедливо и по отношению к человеческим существам. Интеллект человека может значительно развиться, как, например, в случае с богатым человеком, о котором говорится в одной из притч Господа Иисуса. В ней, что довольно интересно, Бог обратился к богатому человеку безумный. Развитый интеллект этого богатого человека позволял ему планировать свое будущее. Но с ним было покончено, когда Бог потребовал его души. Многие из наших близких, такие как наши отцы, матери и дети, умерли. И однажды умерев, они больше никогда не возвращаются к жизни. Но так много великих людей пострадали от тех же последствий. Какими бы могущественными и влиятельными они ни были в своей жизни, они тоже умерли и ушли. Следовательно, смерть – это величайшее ограничение. Воскресший человек – это назначенный Богом человек. Когда Господь Иисус был на земле, Он был представительным человеком. В течение 40 дней после воскресения Он все еще был представительным человеком. В течение своих 33 лет на земле Он был олицетворением нравственности. Но в первые 40 дней после воскресения Он был олицетворением власти. На самом деле в эти 40 дней проявилась Его сила. Фундаментальные теологи рассматривают Господа Иисуса на земле как типичного или стандартного человека. Они правильно заключают, что если бы Господь не умер за нас, Бог наверняка осудил бы нас за наши грехи, потому что все мы пали ниже нормы и таким образом находимся под осуждением. Если бы Христос не умер и завеса в храме не была бы разорвана, Бог осудил бы нас за наши грехи вместо того, чтобы нас спасти. Но все теологи прошлого не совсем ясно видели истину, связанную с воскресением Христа. Только в этом столетии люди начали видеть истину о воскресении в более полном свете. Только воскресший человек является Божьим замыслом. «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя» – Евреям 1:5. Как мы уже указывали, это заявление Бога относится ко времени, когда Господь Иисус воскрес и вышел из гробницы. После того, как Господь воскрес и вышел из гробницы, Бог сказал ему: «Сегодня я родил тебя». Именно там и тогда Бог обрел человека, о котором мечтал всем сердцем. Наше бытие детьми Божьими также начинается с воскресения Христа. Со времени грехопадения человека все мы, люди, были лишены славы Божьей. Кроме воскресения мы не можем быть спасены иначе. Из всех человеческих существ только Господь Иисус не лишился Божьей славы, ибо Он совершенный человек. Однако помимо своего желания иметь совершенного человека, у Бога было еще одно желание, чтобы этот совершенный человек был человеком силы. Богу нужен не только нравственный, но и могущественный человек. С момента своего рождения на земле в Вифлееме Господь является высоконравственным человеком. Но с момента своего воскресения Он проявил себя как человек силы, ибо после своего воскресения Христос способен быть вездесущим. Время и пространство больше не могут его ограничивать, поскольку Он стал человеком, обладающим силой воскресения. Таким образом, Господь Иисус исполняет Божий замысел при сотворении человека и становится человеком по Божьему желанию. Воскресение превосходит все. После своего воскресения Господь не только не ограничен временем и пространством, но и не связан с смертью. Он преодолел барьер смерти. Воскрешение Лазаря из мертвых отличается от воскресения Господа. Для Лазаря это всего лишь воскрешение, а не настоящее воскресение. Он все еще был связан погребальными пеленами и в конце концов снова умер. Сила смерти все еще была на нем. Однако при воскресении Господа граница смерти была преодолена им, потому что невозможно было, чтобы она удержала его, то есть чтобы он находился в ее власти. Деяния 2:24. Врата ада не могли ни закрыться перед ним, ни поглотить его. Христос воскрес, и он больше не умирает. Смерть не властна над ним. Когда Господь воскрес, то даже его ученики, такие как Петр или Фома, не поверили в это. Мария Магдалина побежала и доложила Петру и Иоанну, что Господа в гробнице нет. Эти двое немедленно отправились на разведку. Они увидели одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый, на другом месте. Однако Господа там не было. В случае Лазаря, вышедшего из гробницы, мы знаем, что он все еще был обвит по рукам и ногам погребальными одеждами, а его лицо было обмотано платком. Он все еще находился под ограничением. Но при воскресении Господа льняные погребальные одежды и платок были оставлены в гробнице, хотя сам он ушел. Это указывает на то, что Господь преодолел все ограничения. И, следовательно, его воскресение существенно отличается от воскрешения Лазаря. У брата Спаркса было два слова о Господе и воскресении. Это не его пришествие, а его явление. Это не его уход, а его исчезновение. С момента его воскресения ничто не может ограничить его. Во Христе Иисусе ничего не может ограничить его. Ни смерть, ни время, ни пространство, ни что-либо еще. Мало того, после того, как он воскрес, Господь Иисус был вознесен Богом на высочайшее место, восседая на небесах одесную Отца, превыше всякого начальства и власти, и могущества, и владычества, и всякого имени, которое поименовано, не только в этом мире, но и также и в том, что грядет. Следовательно, воскресший Христос превосходит все. Сегодня Господь ведет нас, с одной стороны, к тому, чтобы мы были такими же нравственными, как и Он, а с другой стороны, обладали такой же силой воскресения, как и Он. Человек, которого желает Бог, совершенен как в моральном значении, так и в плане силы. Церковь, рожденная от Духа после воскресения Господа, чтобы стать телом воскресшего Христа, соединенной воедино с главой. Именно после своего воскресения Христос стал главою Церкви. До своего воскресения Он был на земле как человек. Он не стал тогда главой Церкви. Только после воскресения Он вознесся к Отцу и получил обещанного Святого Духа, которого затем излил, чтобы дать рождение Церкви. Господь воскрес для того, чтобы быть главою Церкви, а также для того, чтобы объединить нас, верующих, в единое тело. Теперь Бог делает Христа главой, а нас телом Христовым. Точно так же, как такова природа человеческой головы, такова и природа человеческого тела. Слово Божье показывает нам, что точно так же, как Господь находится в воскресении, так и Церковь находится в воскресении. Следовательно, что такое Церковь? Это то, в чем заключается воскресение Христа. Церковь построена на земле воскресения, иначе ее нельзя считать Церковью. В послании к Ефесянам 1:19-20 говорится о безмерном величии Его, то есть Божьей силы для нас, верующих, согласно тому действию силы Его могущества, которое Он совершил во Христе, когда воскресил Его из мертвых. Сегодня та же самая сила воскресения действует в нас. Эта сила во Христе делает Его главой. Та же самая сила в нас делает нас телом. Вот что такое Церковь. Следовательно, пока мы не испытаем силу воскресения Христова, мы не узнаем, что такое Церковь. Церковь вообще не должна быть ограничена, но должна преодолевать все так же, как это сделал Христос. Почему послание к Ефесянам считается той книгой в Библии, которая раскрывает вершину истины? Потому что оно раскрывает тело Христова. По природе и силе тело Христова такое же, как и Христос. Однако, чтобы понять тело Христова, нам нужно откровение. В противном случае то, что мы якобы знаем о Церкви, является всего лишь вопросом терминологии. Нам нужно стоять на почве Церкви эмпирически, то есть на опыте. Должно быть по крайней мере два человека, которые вместе прикасаются к этой силе воскресения Христа и молятся единодушно. Слово Господне ясно. «Дана мне всякая власть на небе и на земле» Матфея 28 глава. Сегодня Господь веряет нам исполнение этой власти. Это потому, что мы Его тело. Помимо того факта, что мы все еще находимся в этих земных смертных телах, существует также тот факт, что мы соединены с Господом в одном духе. Духовно мы не отличаемся от Господа. Какая же это потрясающая реальность! Нам нужен дух мудрости и откровения. Когда мы видим, что такое воскресение, нам становится ясно, что такое тело Христово. После своего воскресения Господь излил Святого Духа, чтобы дать рождение Церкви. Он становится главой, а Церковь становится его телом. Как же важно тело! Нет ничего выше того, что человек был бы готов принять других в качестве членов своего тела. Точно так же Господь Иисус принимает нас членами своего тела и дает нам свою власть для осуществления. Как велик Господь! Брат Спаркс также сказал следующее. Работа Святого Духа обнаруживается везде, где сила воскресения Господня действует. В противном случае это нельзя было бы считать его работой. Еще раз следует сказать, что это не может быть постигнуто человеческим разумом. Мы должны молиться и просить Бога даровать нам дух мудрости и откровения. То, в чем мы нуждаемся сегодня, это откровение. Откровение о силе, которую Бог уже дал нам. Если найдется двое или трое верующих, получивших это откровение и единодушно молящихся на основании воскресения, они смогут исполнить власть небес. Аллилуйя! Сегодня нам не нужно иметь больше того, что у нас уже есть. Скорее, нам нужно увидеть, насколько славным, богатым и великим на самом деле является то, что у нас уже есть. Небесная власть славна и чрезвычайно велика, но она ограничена землей. Однако, если сегодня два человека на земле признают воскресение и встанут на почву воскресения, они смогут потрясти концы земли. Сегодня мы просто прикасаемся к краю одежды воскресения, ибо только в последние годы мы начали получать Слово Господне о воскресении. Хвала Господу! То, что Он нам открыл, раскрывает высшую библейскую истину, истину о том, что мы едины с Господом. Проблема сегодня на нашей стороне. Давайте же все смиримся перед Богом и помолимся. О Боже, даруй нам дух мудрости и откровения, чтобы мы могли видеть.